говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. И сегодня мы рассмотрим 27 главу, точнее три темы из 27 главы. Путь на Голгофу, Голгофа, погребение Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Это 27 глава с 32 по 66 стих. Сегодня нам предстоит рассмотреть самый ответственный момент в земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Его голгофское страдание, смерть и погребение. Но начнем мы с описания одного из событий крестного пути. Читаем Евангелие от Матфея, 32 стих, 20 главы. «Выходя, они встретили одного киренеянина по имени Симона, сего заставили нести крест». Евангелие от Матфея, 27 глава, 32 стих. Перед этим стихом в прошлый раз мы читали, и когда насмеялись над ним, сняли с него покрыницу и одели его в одежды его и повели его на распятие. Матфея, 27 глава, 31 стих. По римским законам, приговоренный к смерти через распятие, должен был сам нести древо к месту своей собственной казни. Таков был закон. Но так как Христос претерпел жесточайшие избиения и не спал целые сутки, он был изнеможен и несколько раз падал под тяжестью креста, разбивая в кровь колени. Тогда римляне выбрали из толпы случайного человека и заставили его нести крест вместо Иисуса. Святитель Лев Великий, Папа Римский, так истолковал данный стих. Он пишет: «Не еврей некий, не израильтянин, а чужой по рождению человек был поставлен на службу Господу в момент его святейшего смирения. Этим несением креста искупительная жертва безупречного Агнца и полнота всех таинств перешла от обрезания к необрезанию, от сынов по плоти к сынам по духу. Потому, говорит апостол, Пасха наша, Христос, заклан за нас». Папа Римский Лев Великий продолжает: «Он отдал себя Отцу как новую истинную жертву примирения. Он распят был не в храме, почитание которого теперь пришло к концу, и не в стенах города, который уже был обречен на разрушение, но за городскими стенами, вне врат, как сказано в послании к евреям 13:12. Итак, таинство ветхих жертв прекращается, и новая жертва возлагается на новый алтарь. Крест Христов – алтарь не храма, а всего мира. Конец цитаты. Папа Лев воспринимает взятие креста Симоном Кирьянином как передачу эстафеты от иудеев к язычникам, совершаемую Христом. Ориген видит в этом стихе намек и на нас самих. Он пишет о несении креста Господня Симоном. «И не подобало, чтобы только Спаситель принял свой крест, но следовало и нам нести его, исполняя спасительную для нас повинность. И принимая его крест, мы помогали ему не более, чем сами извлекали пользу от его креста, поскольку он сам принимает и несет его». Конец цитаты. Смысл этого истолкования Оригена намного глубже, чем может показаться на первый взгляд. Ориген настаивает на том, что когда мы несем свой собственный крест, то есть сносим те трудности и переживания, с которыми сталкиваемся на жизненном пути, то Христос это делает за нас более успешно, поскольку Он Сам принимает, то есть добровольно, и добровольно же несет его. Но в каком случае страдающий человек может посвятить свои страдания сострадающему нам Христу и получить от него облегчение? Ответ очевиден. Мы касались этой темы неоднократно. Только в том случае, когда примет любое жизненное переживание, скорбь и болезнь, как из рук самого Господа, промыслительно ведущего нас через юдоль скорби и печали к небесному совершенству, человек, посвятив свою болезнь, скорбь и переживание Христу, прими все это как из Его рук, и ты сразу почувствуешь великое облегчение. Он управляет нашей жизнью, Он сам попускает тем или иным сложностям настигать нас на жизненном пути, значит, это является обязательным и даже необходимым для нас. Признаем мы это, тогда и болезнь, и скорбь, и сложные житейские переживания, и сама наша смерть, все это наполнится новым духовным смыслом. И тогда даже там, где неверующие видят пустоту и небытие, мы узрим у последней черты свет Христовой любви. Ритуал распятия означал сначала бичевание, осмеяние и потом само распятие. Происхождение этой казни неизвестно до конца, хотя есть некоторые версии. Христианский историк Уильям Баркли пишет, эта казнь, скорее всего, происходит из Древней Персии. Ее происхождение связано с тем, что персы считали, что земля посвящена богу Армузду, и потому преступника поднимали от земли, чтобы он не осквернял ее, ведь она была собственностью бога. Из Персии распятие переняли в Карфагене, в Северной Африке, и в Карфагене с ним познакомились римляне. А римляне применяли его исключительно для казни мятежников, беглых рабов и самых низких преступников. Эту казнь нельзя было применять по отношению к римским гражданам. Конец цитаты. Какова была форма креста, на которой был распят Господь наш Иисус Христос? Казалось бы, вопрос несущественный, но проблема заключается в том, что само древнегреческое слово «ставрос» не всегда на греческом языке означает именно крест. Так, например, в греческо-русском словаре Вейсмана даются следующие объяснения этого слова. «Ставрос» – «кол», во множественном числе «колия», «чистокол», «крест». Такая палитра разных возможных переводов этого слова не оставила равнодушными свидетелей Иеговы, Они утверждают, что Христос был распят на столбе, а не на кресте, и руки, скрещенные над головой, были пробиты одним гвоздем. Начнем с того, что древнегреческое слово «ставрос» переводится и как «древо». А какая форма была у этих кольев, мы сможем определить с помощью одного текста из Ветхого Завета. Но прежде чем мы рассмотрим данный текст, я хочу напомнить вам слова апостола Павла. Все это происходило с ними, то есть с древними евреями, как образы, описаны в наставлении нам, то есть христианам, достигших последних веков. 1 Коринфянам, 10 глава, 11 стих. Хочу напомнить вам известный прообраз. Патриарх Иаков, отец, имел возлюбленного сына Иосифа, которого он послал другим своим детям, и они не приняли его. Как сказано о Христе, пришел к своим, и свои его не приняли. Евангелие от Иоанна 1:11. Братья продали Иосифа за серебро, подобно как и Христа, и Юда продал за сребреники. В Египте Иосиф женится на египтянке. И от этого брака рождаются два сына, Манассия и Ефрем. Египтянка символизирует собою церковь из язычников. Послание к Римлянам 16:4. А Манассия и Ефрем – народы, произошедшие от Иофета и Хама. Теперь зададимся вопросами, как язычники смогли стать христианами, и что очистило и возвысило их до состояния чад Божьих, как произошло это усыновление Богу. Конечно, кровь Господа Иисуса Христа искупила их и возвысила до состояния чад Божьих, кровь, пролитая на Голгофском кресте. Но вернемся к прообразу и посмотрим, как Иаков благословлял Манассию и Ефрема, и усыновляя их. И здесь увидим символическое свидетельство о форме древа, креста. Сказано, и взял Иаков обоих сыновей своих, Ефрема, в правую свою руку против левой Израиля, а Манассию в левую против правой Израиля, и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрема, хотя сей был меньший, а левую на голову Манассия. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первенец. Бытие, 48 глава, 13-14 стих. Вот древнейшее библейское свидетельство о форме креста, таинственно явленное в символических действиях Иакова по отношению к обряду усыновления его внуков в этом ясном прообразе. Давайте теперь внимательно рассмотрим текст из Евангелия от Иоанна. Другой ученик сказал ему, то есть апостолу Фоме, «Мы видели Господа, но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». Евангелие от Иоанна, 20 глава, 25 стих. Как видите, слово «гвоздь» в данном тексте во множественном числе. Гвозди. Причем речь идет о ранах на руках его от гвоздей. В древнегреческом новозаветном тексте оно тоже употреблено во множественном числе. Таким образом, мы установили, что Сын Божий был распят с раскинутыми руками, как бы свидетельствуя распростертыми, как для объятия руками, что любовью своей готов объять все человечество. И мы читаем далее. Придя на место, называемое Голгофа, что значит лобное место, дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Евангелие от Матфея, 27 глава, 33-34 стих. Христианский историк Уильям Баркли пишет: «В это время, чтобы ослабить боль, преступнику давали питье, вино с подмешанными наркотическими средствами, приготовленное как акт милосердия состоятельными женщинами из Иерусалима». Один иудейский автор пишет, продолжает Баркли: «Когда человек идет на смерть, ему позволяют выпить крупицу ладана в чаше вина для того, чтобы заглушить боль и притупить чувства. Состоятельные иерусалимские женщины обычно жертвовали эти вещи и приносили их. Чаша с наркотизированным вином была предложена Иисусу, но он не стал пить его, потому что он был полон решимостью принять смерть в самой мучительной и ужасной ее форме и ни на капельку не уменьшить боли». Конец цитаты. Посему, братья и сестры, отказ Христа принять эту анестезию свидетельствует о том, что он хотел до конца испить чашу самих страданий и ясным сознанием воспевать псалмы скорби прямо с древа креста. Учитель церкви Ориген пишет: он, то есть Христос, принял другое вино, не смешанное с желчью, ни с чем-либо другим противным ему, и выпил, и благодарив. Матфея 26:27 Ориген продолжает: дал ученикам и пообещал, что будет пить с ними новое вино в Царстве Божьем. Конец цитаты. Умиравший патриарх Яков Израиль именно таким видел будущего относительно его времени Христа через толщу столетий. Вот пророчество Иакова: «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресел его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего виноградника сына ослицы своей, моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое, блестящие очи его от вина и белые зубы его от молока». Бытие 49 глава 10-12 стих. Читаем далее: «Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и сидя стерегли его там». Матфея 27 глава 35-36 стих. Здесь мы видим буквальное исполнение следующего пророчества царя Давида: «Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий. Но ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя, поспеши на помощь мне». Псалом 21, 18-20 стих. Евангелие от Иоанна уточняет: «Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху, и так сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет, да сбудется реченное в Писании. Разделили ризы мои между собою и об одежде моей бросали жребий». Так поступили воины. При кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 23-25 стих. Учитель церкви Ориген пишет об одеждах Спасителя: «И до ныне есть те, кто, не имея самого Господа, имеют одежды, то есть слова, заключенные в Писаниях». Конец цитаты. Латинский епископ IV века Иларий Пиктовицкий пишет: «То, что они делили одежды его по жребию, а не разрывали их, означает постоянную нетленность тела Христа. И вот с древа свисает спасение и жизнь всего человечества. Слева и справа пригвождены воры, указывая всему роду человеческому, что он то есть весь мир людей призван к таинству сострадания Господу. Конец цитаты. Весь мир призывается к состраданию, сострадальцу Иисусу. И в той части, в которой мир называется христианским, Господь всегда найдет и богобоязненное сострадание, и благоговейное сочувствие. И далее мы читаем: «И поставили над головой его надпись, означающую вину его, «Сей есть Иисус, царь иудейский». Евангелие от Матфея, 27 глава, 37 стих. Это тоже была часть римского ритуала – казни. Историк Баркли пишет: «После осуждения преступника уводили на распятие, обвинение, по которому его казнили, писали на доске, ее либо вешали ему на шею, либо ее нес впереди него судебный исполнитель, потом ее прикрепляли к самому кресту. Преступника вели к месту казни самым дальним путем, чтобы как можно больше людей могли видеть его и видеть в этом ужасном зрелище предостережение себе». Конец цитаты. Ориген восклицает: «Все Писание свидетельствует о его царстве, будь то на греческом или латинском или еврейском, и поскольку не находилась никакая другая причина его смерти, ибо ее и не было, единственная причина состояла в том, что он был царь иудейский». Конец цитаты. И действительно, Господь Иисус Христос был поставлен от Бога Отца быть царем иудейским. Сказано: «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне: ты сын мой, я ныне родил тебя». Псалом 2, 6-7 стих. Имел он право, как и потомок царя Давида, по царской линии через Соломона, смотрите Матфея, 1 глава, с 1 по 16 стих, претендовать на престол, ибо Иосиф, обручник Марии, через наречение ему Иисусу имени, смотрите Матфея 1:21, усыновил Иисуса и сообщил ему таким образом все права своего царственного родословия. Все притчи Иисуса Христа имеют центральной темой Царство Божие. Таким образом, Сын Божий проповедовал теократические принципы Царства Божия, где он тоже был поставлен царем от Отца Своего Небесного. Сказано: «Ибо ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги его. Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все, когда же все покорит ему, тогда и сам Сын покорится покорившему ему все, да будет Бог все во всем». 1 Коринфянам, 15 глава, 25-28 стих. Итак, мы имеем царя и можем стать подданными его царства, церкви, но новой церкви, новозаветной, небесной, земной, через таинство святого крещения. Но среди нас есть люди с двойным гражданством. Они хотят хорошо жить и с Богом, и с миром, забывая о том, что дружба с миром есть вражда против Бога. И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Иакова 4:4. Мир отвергает царственное достоинство Христа, царя, и пытается через секуляризацию, обершвление узурпировать права и приоритеты Бога, попирать его суверенные права Создателя на обладание своим собственным творением. Но поразительным явлением является то, что, совершая самый страшный акт богоубийства, мир объявляет его в том, что он царь. Сказано: «Боже, царь мой от века, устраивший спасение посреди земли». Псалом 73:12. И далее мы читаем: «Тогда распятые с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую». Матфея 27:38. Есть что-то знаменательное в том, что Христос был распят посреди двух разбойников. Люди такого сорта, несмотря на свою нравственную испорченность, никогда не испытывают иллюзий относительно самих себя. Они знают, что они грешники. Но Сын Божий пришел в этот мир призвать не праведников, но грешников к покаянию. Евангелие от Матфея, 9 глава, 13 стих. И хотя оба разбойника сначала, пребывая в смертной агонии, поносили его, Евангелие от Марка, 15 глава, 32 стих, но его призыв все же был услышан одним из них. Он, Христос, среди разбойников был как солнце, которое будет восходить над злыми и добрыми, как сказано в Евангелии от Матфея 5:45. Люди, которые сидят в современных тюрьмах, не лучше и не хуже тех, которые на свободе, и все же они имеют преимущество перед ними. Они уже несут ответственность за свои злые поступки, они копят грехи и не собираются огню на день суда и погибель нечестивых человеков. 2 Петра 3:7. Христос как бы посетил их по собственному слову своему. В темнице был, Матфея 25:36. То есть, пребывая среди них, он как бы пребывал в темнице их брошенной и проклятой всеми жизни, этих висящих на крестах злодеев. Здесь тоже буквально исполнилось пророчество о Сыне Божьем. Сказано, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем. Пророк Исаия, 53 глава, 12 стих. Слова «и за преступников сделался ходатаем» означают, что когда он молился на кресте словами «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Евангелие от Луки, 23:34, он молился не только за римских солдат, распинавших его, но и за распятых вместе с ним разбойников, и за иудеев, пришедших поглумиться над ним. И также он молился за нас всех, принимая на себя тяжесть наших грехов и преступлений, ибо, ощущая тяжесть наших с вами грехов, он, как Бог, не ограниченный ни временем, ни пространством, видел их совершение. И далее мы читаем. «Проходящие же злословили его, кивая головами своими, говоря, разрушающий храм, в три дня созидающий, спаси себя самого. Если ты Сын Божий, садись с креста, подобно первосвященники с книжниками, и старейшины, и фарисеи». И фарисеи, насмехаясь, говорили, других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израиля, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него. Евангелие от Матфея, 27 глава, 39-42 стих. Проходящие мимо случайно оказались здесь, а первосвященники, книжники, старейшины, напротив, обязаны были находиться при казни приговоренного именно смерть. Об этом мы говорили ранее. Но здесь мы наблюдаем странную перемену в стратегии дьявола в его борьбе с Сыном Человеческим. Если ранее лукавый все делал для того, чтобы Христос был распят, и именно он, дьявол, побуждал толпу кричать «распни, распни его», то теперь сатана, поняв, что происходит, а он, чуткий на любое проявление греха, не мог не ощутить, что на Голгофском кресте Сына Божия оказались и все грехи мира, что происходит искупление грехов и преступления всего рода человеческого. Конечно же, ощутил он, как власть, сила над грешниками покидает его, пребывая в панике и ужасе. Он, дьявол, побуждает и толпу, и первосвященников кричать, пусть теперь сойдет с креста. И даже было найдено благовидное обоснование для этого, и уверую в него. Блаженный Иероним Стридонский пишет, лживые со стороны их обещание, что больше, чтобы живой еще сошел с Христа, или чтобы мертвый восстал из мертвых. Он воскрес, а вы не уверовали. Таким же образом вы не уверовали бы, если бы он из креста сошел. И мне кажется, что это было сказано по внушению демонов. Тот час, как только был распят Господь, они почувствовали, демоны, силу креста и поняли, что сломлена их сила. И теперь они ведут дело к тому, чтобы он сошел с креста. Но Господь, зная козни врагов, остается на кресте, чтобы не сложить дьявола. Конец цитаты. Это блаженный Иероним, его толкование на Матфея, на 27 главу, с 39 на 42 стих. И далее мы читаем. «Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал, я Божий Сын». Евангелие от Матфея, 27-43. Теперь они поступают еще более изощренно, требуют подтверждения его божественного статуса и свидетельства любви Бога к нему. Пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Но все усилия дьявола остановить искупление не приносят для лукавого никакого результата. И Сын Божий приближается к порогу смерти, чтобы своей смертью смерть греховную попрать и верующим во имя Его жизнь даровать. И далее мы читаем. Также разбойники, распятые с Ним, подносили Его. Евангелие от Матфея 27-44. Но в Евангелии от Луки сказано, один из повешенных злодеев злословил Его и говорил, «Если Ты, Христос, спаси себя и нас». Другой же напротив унимал Его и говорил, «Если Ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же, и мы осуждены справедливо, потому что достойны по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Евангелие от Луки, 23 глава, 39 по 43 стих. Один из разбойников в какой-то момент перестал злословить Господа Иисуса и стал заступаться за Него, и более того, исповедовал Его Господом и совершил акт покаяния. Что могло произойти с этим человеком за такой короткий промежуток времени? Представляется, что он, благоразумный разбойник, мог уверовать в Сына Божия, когда услышал его молитву за распинателей. Разбойник сам, находившийся в ужасной агонии, мук распятия, вдруг понял, что в таком положении молиться за распинателей может только Сын Божий, но никак не обычный человек. И пораженный этим потоком любви, изливаемой от Христа, вместе со струями и брызгами святой крови, он исповедал Иисуса Господом и обрел первым из всего рода человеческого доступ в рай. И далее мы читаем. «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого». Матфея 27:45. Сказано в книге Левит о кающемся человеке. Но когда зайдет солнце, и он, то есть кающийся, очистится. Книга Левит, 22 глава, 7 стих. И еще. «Если у тебя будет кто нечист, при наступлении вечера должен омыть тело свое водою, и по захождении солнца может войти в стан». Второзаконие 23, 10, 11. «Солнце зайдет, и грехи будут прощены». Иудеи это знали. Это и совершилось и теперь в полном объеме перед их глазами. Поистине закон Моисеев – это есть тень будущего, а тело, то есть его совершение во Христе. Послание к Колоссянам 2:17. И еще, закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей. Послание к Евреям 10:1. То есть прообразовал спасение мира в день, когда зашло солнце и грехи были прощены. Блаженный Иероним Стридонский сообщает для нас интересные астрономические наблюдения. Те, которые писали возражения против Евангелия, подозревают, что было обыкновенное затмение солнца, происходящее в известные определенные времена, и клевещут, что ученики Христовы истолковали его в сопоставлении с воскресением Господа, хотя затмение солнца бывает только в новолуние. Но никто не сомневается, что во время Пасхи еврейской всегда бывает полнолуние, и чтобы случайно не показалось, что это было следствием тени земной или противоположного стояния круга Луны, которыми образуются кратковременные цвета железной ржавчины, тьма, в Евангелии указывается трехчасовой промежуток, чтобы устранить всякую возможность возражений. Конец цитаты. Ефимий Зигабен видит и некий педагогический, вразумляющий смысл в захождении солнца. Он пишет: случилось, что после насыщения дерзкими насмешками, чтобы, успокоивши гнев, они могли извлечь какую-нибудь пользу из чуда. Конец цитаты. Пророческие тексты Библии предсказывали это чудесное затмение. Так пророк Амос пророчествовал: «И будет в тот день, говорит Господь Бог, произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня». Амос 8:9. И еще у пророка Иеремии сказано: «Лежит вознеможение, родившее семерых, и спускает дыхание свое, еще днем закатилось солнце ее, она постыжена и посрамлена, и остаток их предам мечу пред глазами врагов их, говорит Господь». Иеремия 15:9. Это знамение было зловещим для иудеев и предрекало закат синагоги в глазах Бога, а с возвращением солнца начало нового завета, новой эры. Слова: «И остаток их предам мечу пред глазами врагов их», говорит Господь, предсказание пророкам Иеремии, погубление иудеев от рук римлян-язычников за извращение норм ветхозаветного суда и казнь Мессии. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Вот то знамение, которое он прежде обещал просиявшим, просившим. Рот лукавый, прелюбодейный, как говорил он, знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка». Матфея 12:39, Лука 11:26. То есть крест, смерть, гроб и воскресение. И опять иным образом указывается на силу креста. Он говорил: «Когда вознесется Сын Человеческий, тогда узнаете, что это Я». Евангелие от Иоанна 8:28. То есть, когда распнут Меня и подумаете, что уже победили Меня, тогда-то абсолютно узнаете Мою силу. Конец цитаты Златоуста. И далее мы читаем: «А около 9:00 возопил Иисус громким голосом: „Или, или, лама сабахтани“, то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Евангелие от Матфея, 27 глава, 46 стих. Если четырехбуквенное имя Божие Яхве, означающее божественное милосердие, встречается в сокращенной форме Ях, это означает милость, ограниченная судом. Следовательно, имя Элохим, означающее меру суда, в его сокращенной форме Эль, Аль, Эли, Или, означает умаление суда. То есть Сын Божий как бы молился: милосердный судья, почему ты оставил меня своей милостью? находясь на Голгофском кресте, Сын Божий вспоминает слова Псалтири и молится ими, пребывая в смертельной агонии. Вот эти слова по тексту Псалтири. Боже мой, внемли мне, для чего ты оставил меня, далеки от спасения моего, слова вопля моего». Псалом 21, стих 2. Так Христос преподает нам еще один урок с Голгофского креста. В минуту крайней скорби и опасности надо молиться по псалтири. Ефим Зигабен уточняет, сказал это, уверяя, как истинно он вочеловечился, так и был распят истинно, а не призрачно, как говорили многие из еретиков. Он и возопил бы так, если бы не чувствовал боли. Можно и иначе сказать. Умирая за людей, Иисус Христос воскликнул это в лице рода человеческого. Конец цитаты. Современный человек едва ли может представить муки тела на кресте. Когда распятого на кресте человека ставят вертикально вместе с крестом, то тело повисает на кресте и начинается удушье, так как грудная клетка сжимается. Чтобы сделать вздох человеку, висящему на четырех гвоздях, необходимо приподняться, выпрямиться. Вдох едва ли получается полноценным, от судорог боли тело опять провисает на кресте и подступает удушье. Человек чисто инстинктивно пытается вздохнуть опять, когда распятым перебивают колени, они не могут выпрямиться для вздоха, быстро умирают от удушья. И далее мы читаем: «Некоторые, стоявших там, слыша это, говорили: Илью зовет он. И тот час побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить». Матфея, 27 глава, 47-48 стих. Здесь исполняется и следующее пророчество Давида: «И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». Псалом 68-22 стих. Пророк Исаия оставил нам и другие пророчества. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он поражаем, наказуем, и унижен был, но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца ведет он на заклании, как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Исаия, 53 глава, с 3 по 7 стих. Все пророки Ветхого Завета жили задолго до Рождества Христова, но поражает, с какой отчетливостью они свидетельствуют о жизни Мессии Христа в своих пророчествах. Впрочем, сказано: «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимые Духом Святым». 2 Петра, 1 глава, 21 стих. И далее мы читаем: «А другие говорили: постой, посмотрим, придет ли Илья спасти его». Евангелие от Матфея, 27-49. Блаженный Иероним пишет: «Не все, только некоторые, под которыми я разумею римских воинов, не понимавших особенности еврейской речи и по возгласу «или-или», заключивших в силу своего незнания языка, что он призывает Илью». Конец цитаты. И мы читаем далее: «Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась и надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святый град, и явились многие. Евангелие от Матфея, 27 глава, 50 по 53 стих. Смерть Сына Божия на кресте сопровождается целым рядом потрясающих сознания знамений. То, что завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, показывает бессмысленность совершения жертвенных обрядов в Иерусалимском храме, когда столь великая жертва принесена Богу. Это было предсказано пророком Даниилом, изрекшим: «А в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения». Даниила 9.27. Пророческая седьмина 7 лет. Ее половина составляет 3,5 года. Полное время земного служения Христа Спасителя, которое оканчивается его жертвенным служением на кресте, именно 33,5 года. Блаженный Иероним пишет: «Храмовая завеса раздралась и открыла все прежде скрытые таинства закона, и они перешли к язычникам». Мы читаем в Евангелии, о котором часто упоминали, что храмовая перекладина громадой, величиной разломалась на две части. Иосиф Флавий сообщает также, что ангельские силы, некогда предстоявшие в храме, тогда воскликнули: «Уйдем из этого жилища!» Это ссылка на Иосифа Флавия. Конец цитаты. Святитель Феофан Затворник, рассуждая о промыслительных причинах отпадения от истины иудеев, пишет: «Вы думаете, что все случилось так по себе, без особого чего? Нет. Отпадение Израиля в неверие имеет последствием своим то, что в ограду спасения вводятся язычники. А это введение благоволено с тем, чтобы привлечь туда же после Израиль евреев, возбудив в нем в Израиле ревность или соревнование, и таким образом спасся весь род человеческий. Вот промыслительное значение того, что совершается ныне пред глазами нашими среди язычников и иудеев». Конец цитаты. Это святитель Феофан Затворник, епископ Вышинский, толкование на послание к римлянам 11.11. Сказано: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Захария 12.10. Но это совершится только перед вторым пришествием Сына Божия. Слова «и камни рассеялись, и гробы отверзлись» означают, что Христос реально смертью смерть попрал и сущим во гробах живот даровал. Посему надгробные камни рассеялись, и гробы отверзлись. Последнее свидетельство наиболее потрясает сознание слушающих и читающих о нем: «И многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресенье его, вошли в святой град и явились многим». Они воскресли, потому что искуплены кровью Иисуса Христа, как Агнца Божия, обрели святость, и стяжали нетление, и обрели жизнь. Сказано: «Как в Адаме все умирают, так и во Христе все оживут». 1 Коринфянам, 15 глава, 22 стих. Блаженный Иероним пишет: «Однако же, хотя гробницы и открылись, умершие воскресли не прежде воскресения Господа, так что Он есть первородный воскресение из мертвых, а под святым городом, в котором явились воскресшие, мы должны понимать или небесный Иерусалим, или сей земной, который прежде был святым». Конец цитаты. И далее мы читаем: сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину он был Сын Божий». Евангелие от Матфея, 27 глава, 54 стих. Здесь перед нами уже целая группа обращенных в веру, потрясенных событиями, произошедшими на Голгофе. И далее у Матфея говорится об учениках Христа, которые, пренебрегая опасностями со стороны иудеев, взирали на крестные муки Сына Божия. Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова, и Иосия, и мать сыновей Завидеевых. Матфея, 27 глава, 55-56 стих. Итак, логос слова умолкло на кресте. И я не решаюсь своими скудными словесами истолковать последующие трудные события, предоставляя святым отцам самим истолковать их. Погребение Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Итак, мы переходим к следующей теме и читаем далее. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисуса, вот тогда Пилат приказал отдать тело. Матфея, 27 глава, 57 по 58 стих. Блаженный Иероним Стридонский пишет: «Ведь бедному и неизвестному человеку проникнуть к Пилату, представителю римского могущества, было невозможно». У другого евангелиста этот Иосиф называется советником, и некоторые думают, что о нем написан первый псалом: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых» и прочее. И далее мы читаем: «И, взяв тело, Иосиф обвил его чистой плащаницей и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился». Матфея, 27 глава, 59-60 стих. Здесь Иероним Блаженный предлагает аллегорическое истолкование. Он пишет: «В духовном отношении мы можем понимать также и в том смысле, что тело Господа не должно быть покрываемо золотом, драгоценными камнями и шелком, а простым чистым полотном, хотя это может значить и то, что восприявший чистым сердцем Господа покрыл тело Иисуса чистым полотном». Конец цитаты. Далее мы читаем: «Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба». Матфея 27:61. Ефимий Зигабен, объясняя отсутствие Девы Марии, которая не могла быть названа другая Мария, пишет: «Некоторые говорят, что, уйдя после погребения Иисуса Христа, Богородица от сильной скорби заболела и не была в состоянии уже приходить после этого к гробу, но лежала и плакала до тех пор, пока не было ей возвещено о воскресении». Конец цитаты. И далее мы читаем: «На другой день, который следует за пятницей, собрались и первосвященники, и фарисеи к Пилату, и говорили: „Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: „После 3 дней воскресну“. Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: „Воскрес из мертвых“, и будет последний обман хуже первого“. Пилат сказал им: „Имейте стражу, пойдите, охраняйте, как знаете“. Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Евангелие от Матфея, 27 глава, 62 по 66 стих. Блаженный Феофилакт, поясняя, почему о Великой Субботе сказано «другой день, который следует за пятницей», и разъясняя другие обстоятельства, пишет: субботу не называет субботой, то есть Матфей, потому что, судя по злобе иудеев, она и не была субботой, то есть покоем, полно понимая этого слова. В то время как закон повелевает, чтобы в день субботы никто не двинулся с места своего, беззаконные иудеи собираются к иноплеменнику Пилату вместо законного собрания. Они вследствие своей злобы побуждают прийти к Пилату и утвердить гроб, однако это было по Божьему промышлению, дабы воскресение совершилось при свидетелях, врагах, и тогда, когда гроб был запечатан и охраняем. Конец цитаты. Спаси вас, Христос.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».